Привет! С вами подкаст «Франтиспис» от проекта «Кабинет Пушкинского. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина». «Кабинет Пушкинского» — это пространство, где соединяются литература, искусство и история. Здесь сотрудники и друзья музея собрали лучшие книги по различным дисциплинам гуманитарных наук — от истории древнего мира до NFT. Первый кабинет открылся в научной библиотеке Томского государственного университета. Тут будут проходить выставки, лекции и мастер-классы. Подкаст «Франтиспис» мы сделали совместно со студентами школы культурологии НИИ УФШЭ и ведущими сотрудниками Пушкинского музея, которые составляли книжные подборки для кабинета. Они из первых уст расскажут о том, чем живет один из главных музеев страны, какие книги читают и почему искусство вечно. Меня зовут Анна Зиновьева, я историк искусства и ведущий специалист отдела региональных проектов Пушкинского музея. И со мной сегодня Ксения Хрусталёва, студентка школы культурологии НИИ УФШЭ.
Приветствую.
И сегодня у нас в гостях Рамиль Вергазов, кандидат искусствоведения, научный сотрудник отдела Древнего Востока и хранитель коллекции Кавказа. Рамиль, рады вас приветствовать.
Добрый день, уважаемые друзья. Как меня уже представили, я являюсь научным сотрудником отдела Древнего Востока и храню помимо Кавказа еще, собственно, и Урарт.
Да, у нас сегодня про Урарт обязательно будут вопросы. Друзья, мы записывали этот подкаст в начале осени, когда прекрасная выставка «Царство Урарту. Наследие Древней Армении» еще не была открыта. Поэтому иногда мы будем говорить о ней в будущем времени. Но у вас, дорогие слушатели, сейчас есть возможность увидеть все своими глазами. Выставка проходит в главном здании до 28 января 2024 года. Ну что, давайте начинать. Рамиль, у вас очень интересная и довольно редкая область научного исследования, так скажем, нетипичная. Расскажите, пожалуйста, немного о древнем государстве Урарту, поскольку я думаю, что немногие наши слушатели знакомы с подробностями истории этого царства. Вот много ли свидетельств и артефактов дошло до наших дней?
Ну, действительно, царство Урарту — это один из таких важнейших узловых точек в истории Древнего Востока первой половины первого тысячелетия до нашей эры. Это было одним из могущественных государств Древнего Востока. Урарту располагалось на территории современной Армении, Восточной Турции и Западного Ирана. Главным соперником и таким антагонистом, можно сказать, вечным врагом Урарту была Ассирийская империя, ее, получается, южный сосед, который существовал в 9-7 веках до нашей эры. Ассирийская империя — это была первая вообще в истории человечества империя. В период своего наивысшего рассвета, это эпоха Асархадона, то есть это первая половина 7 века до нашей эры, Ассирия владела всей Месопотамией, Сиро-Палестинским регионом, а также Египтом. Ассирийцы стремились подчинить и соседние северные территории, на которых и возникло царство Урарту. Долгое время ассирийские войска совершали достаточно разорительные набеги на небольшие племенные союзы, так называемые страны Армянского Нагорья, среди которых по ассирийским письменным источникам упоминались наиболее значимые союзы племен. Это были Уруатри, собственно, как бы сказать, прадедушки Урарту, и племена Наири. Постоянная военная угроза со стороны Ассирии послужила таким важным консолидирующим фактором объединение этих союзов племен в районе озера Ван, как его называли ассирийские источники, море Наири, в единое целое государство. Первое упоминание царства Урарту мы встречаем в ассирийских клинописных текстах 9 века до нашей эры. Нужно сказать вообще, что Урарту имеет три названия. А ассирийское название страны, собственно, всем известное, Урарту, закрепилось в научных трудах и так до сих пор и присутствует. А согласно царским надписям, цари Урарту, сами жители, называли свою страну Биаймили. И также есть еще третье название этой страны. Это Ванское царство или, согласно Ветхому Завету, Араратское царство. Оно получило свое название благодаря озеру Ван. На восточном побережье озера Ван находилась столица Урарту, город Тушпа. Вообще Урарту – это такое царство озер. На его территории располагалось три крупных озера. Два соленых – это Ван и Урми, и одно пресное – Сиван. Собственно, название – одно из возможных точек зрения на происхождение названия озера Сиван – это уральское сунье, что и означает озеро.
То есть вот с тех самых пор озеро Сиван, оно сохранилось в Армении?
Да, нужно сказать, что, естественно, там русло течения рек такие гидроландшафты, если так можно сказать, он, безусловно, менялся, но озеро Сиван, как и в древности, так и сегодня сохранило свои очертания и отчасти своих обитателей. Да, ну, нужно сказать, что в 9 веке до нашей эры самым первым царем Урарту был Араме, царь. В эпоху Араме царскими городами Урарту были Арзашку, которая располагалась на севере озера Сиван, и Сугуния, это юго-восток озера Ван. Это был сложный для Урарту период сразу нескольких военных походов ассирийского царя Салманасара III. Он громил города, сжигал дома, угонял скот. Есть даже описание взятия царского города Арзашку в летописи Салманасара. И ассирийский царь очень так живописно описывает, как он кровью врагов окрасил гору Ван, как шерсть. Своей могучей силе раздавил страну, как Тур. Поселение превратил в развалины и сжег огнем. Кучи отрубленных голов устроил напротив городских ворот. В общем, ассирийцы, конечно, отличались особой жестокостью и ни в чем себе не отказывали, когда брали города. Несмотря, конечно, на такое ультранасилие, ассирийцам не удалось сломить Урарту. Араме удалось сохранить единство страны, пусть достаточно еще небольшой, и передать власть следующим поколениям. Следующий такой важный царь у Урарту – это Сардурий I. Он вновь столкнулся уже, получается, с последним походом ассирийского царя Салманасара против Урарту. Затем, после опять разорительных действий со стороны ассирийцев, начал укреплять страну, используя мирное время. Дело в том, что преемник Салманасара был уже не столь активным. Это был ассирийский царь Шамши-Адад. Он, как полагается, устроил поход на столицу Урарту, город Тушпу, но не смог взять ее. Сардури сразу же начал проводить реформы. В первую очередь царь вводит государственный язык. Как без этого? Им становится новоассирийский диалект аккадского языка. До этого в Урарту с достаточно полиэтническим составом населения народы говорили на хурит-урарском, фригийском и даже иранском языках. Сардури утвердил основной перечень своих царских титулов, что важно для формирования такой идеологической составляющей нового молодого царства. Его титул звучал следующим образом. Царь великий, царь могущественный, царь вселенной, царь страны Наири, царь, равному которому нет, пастырь удивительный, не боящийся сражения, подчиняющий непокорных, Сардури, сын Лутипри, царь царей, который от всех царей получил дань. В период правления Ишпуини и уже его наследника, сына Менуа, были приняты новые законы о государственной религии, ритуалах, единых стандартов мер и весов. Допустим, появились надписи на сосудах, повествующие об их мерах объема. Допустим, окарки – это примерно 240-250 литров. Более мелкая величина – это у нас теруси, примерно 22-24 литра. Проведена также реформа армии Урарту, достаточно важный момент. Она была экипирована и организовывалась уже по ассирийскому принципу. То есть урарты стали выбивать клин клином. и достаточно успешно в этом военном деле продвинулись. Менуа завершил строительство крепостной стены Тушпы и подступов к столице, возводил крепости в приграничных районах. Всего от Менуа у нас сохранилось свыше сотни строительных надписей, то есть он активно строился. В результате была создана небольшая на тот момент, но могущественная держава федеративного типа. При преемнике Менуа Аргиште I Урарту пережила свой настоящий рассвет. Царство владело территорией почти всего Армянского Нагорья вместе со всеми мелкими странами и союзами племен, и их общее число насчитывало порядка 170 таких стран. Аргиште ввел, опять же, непрерывные войны с Ассирией, уже за обладание Северной Сирией, восточной части Малой Азии и района озера Урмия, то есть Аргиште стал выходить на восток, в сторону западного Ирана. Городские кварталы, которые располагались, как правило, у подножия крепостей, имели свою систему водоснабжения и канализации, то есть урбанизм был достаточно развит в Урарту. Вместе с городской жизнью быстро развивается и культура искусства Урарту. В урарском искусстве сформировалось три таких основных направлений. Первое – это официальный придворный стиль. Второе направление – это традиционное, ближе к народному искусству. И третий – это смешанный стиль, в котором причудливо переплеталось и придворное, и традиционное искусство. Появляется специфическая урарская архитектура и изобразительное искусство. Урарское искусство было в основе своей глубоко религиозным и каноничным. Оно было основано на богатейшем художественном наследии Древней Месопотамии.
Рамиль, а читали ли они книги? Как дела с литературой обстояли в Урарту?
Дела с литературой в Урарту обстояли следующим образом, как и, в принципе, в Передней Азии. Они читали книги, но могли их читать и писать только очень небольшой круг знатоков клинописи. В целом нужно сказать, что раньше в Древнем Востоке образование это было уделом немногих. Чтобы овладеть клинописью, нужно было поступить в писцовую школу, достаточно долго учиться, естественно, иметь средства на это обучение, и далеко не все могли себе это позволить. Даже те же ассирийские цари во многом были неграмотны, за исключением Ашурбанапала знаменитого. И примерно тоже обстояла аналогичная ситуация, складывалась и в Урарту. То есть были грамотные писцы, составители царских надписей, и по приказу царя они составляли определенные, допустим, строительные, победные надписи и так далее и тому подобное, хозяйственные документы, куда без них, потому что административный аппарат и бюрократия, это все-все существовало и в Урарту. И, соответственно, дальше писец либо на глиняной табличке, либо, соответственно, это резчик уже на камне высекал клинописный текст. При этом в Урарту формируются такие направления изобразительного искусства, которые раньше не имели широкого распространения в Передней Азии. Например, такая специфическая история, как сюжетная скульптурная группа в рамках как бы круглой скульптуры. Это, например, бронзовая литая скульптурная группа царя Урарту Русы II на колеснице вместе с возничим из храма, знаменитого храма в Муцацире. Нововведением также были храмы с двускатной кровлей и колонным портиком на фасаде. Самый известный, конечно же, это храм бога Халди, опять же, в Муцацире. Эта архитектурная композиция в дальнейшем найдет свое отражение в греческом храмовом зодчестве эпохи архаики. При сыне Аргиште I, Сардурии II, Урарту достигает своего такого пика наивысшего могущества. Влияние Урарту распространяется на обширнейшие территории, начиная от Черного моря до Средиземного, от Иранского плато до Малой Азии за рекой Евфрат. Но уже к концу правления Сардурии II ассирийский царь, очень амбициозный, Тиглат-Паласар III, наносит серьезное поражение Урарту в Северной Сирии. Впрочем, Урарту удалось преодолеть эти сложные времена, и дворы-наместники сплотились вокруг царя Ивана в начале 7 века до нашей эры. В дальнейшем происходит опять вновь возрождение страны как единого царства, но уже без таких великодержавных имперских притязаний. Экономика и культура Урарту в этот период переживает новый небывалый рассвет. Руса II строит новые города Кармир-Блур, Тейшибаини, Бастам, Аянис и другие центры. Строятся водоемы, каналы, разводятся сады, развивается искусство, торговые пути доходят вплоть до Этрурии и Египта. В 7 веке до нашей эры усиливается параллельно древнеиранское царство Мидия. Мидия суждено было объединить все антиассирийские силы, и вместе с Вавилоном Мидия побеждает Ассирию, а вместе с ней и ее бывших врагов – Урарту и Египет. Мидия и Нововавилонское царство делят наследие Ассирии, и Урарту оказывается под властью Мидии. Последний центр Урартского царства, крепость Тейшибаини, падет от рук скифских кочевников, которые, собственно, целью пограбить ее и сожгут. В 6 веке до нашей эры, уже в бывшем царстве Урарту, власть переходит к местной армянской элите. Страна получает второе свое название – Армина, то есть современная Армения. По данным Ксенофонта и Моисея Хоренского, Армянское Нагорье оказывается в составе империи Ахемнидов, но управление этой территорией было поручено местной династии Ервандидов. Их резиденция располагалась в Ване, а затем в Аргиштехиниле, опять же, в бывшем Уральском центре. И эта династия Ервандидов просуществовала до 2 века до нашей эры, сумела передать своим наследникам, Арташесидам, богатые государственные, административные, культурные традиции царства Урарту. Оно было таким мостом между древностью тогда и уже и будущим.
А в чем заключается специфика вашей работы как хранителя коллекции? Мы знаем, что в музее хранится прелестный сосуд в виде лежачей кошки. Он нас покорил. А какой ваш любимый экспонат?
Ну, смотрите, отвечая на первую часть вашего вопроса, могу сказать, что хранительская работа – это вообще такой особый путь самурая, который не все выдержат. Есть, допустим, специалисты, которые именно хотят заниматься наукой, но не всегда понимают вообще, что такое хранение, зачем это нужно. И тогда, как правило, они переходят в там, научные институты Российской академии наук из музея. Но в целом хранительская миссия в том, чтобы экспонаты сохранить и по возможности, естественно, следить, чтобы они находились в надлежащем состоянии, в идеальном, в экспозиционном виде. Но я понимаю, что есть... Идеальный мир, есть реальность. Будни хранителя состоят в том, что ты, как правило, осматриваешь вещи, которые, возможно, требуют реставрации, затем их отдаешь в руки надежные, опытные руки реставратора, которые, собственно, те болячки, которыми болеют экспонаты, они устраняют. Ну, какие в основном проблемы? Металл – это, естественно, коррозия, и я говорю по моей археологической части. У керамики тоже есть масса проблем, может быть, плесень, может быть, высолы, особенно опасны высолы для статуарной пластики мелкой, поскольку когда соли через поры глиняные выходят, они могут разрушать верхний поверхностный слой, а для вот, скульптурной статуарной пластики это губительно. Ну, я, допустим, на своей практике, я помню, видел статуэтки там, женщин, у которых просто от солей появилась борода такая характерная. Ну, опять же, соль солью рознь, некоторые вещи могут спокойно с ними жить. Ну, понятно, что лучше соли удалять, но тем не менее некоторые более губительные, некоторые менее, нужно проводить анализы, то есть это большая сложная работа. Естественно, реставратор, как правило, советуется с хранителем, как лучше отреставрировать вещь, особенно если мы говорим об археологии, об археологической керамике, там не всегда получается, что сосуд доходит до нас в целом виде. Как правило, это могут быть несколько фрагментов, но по которым мы можем восстановить профиль и, соответственно, сделать догипсовки нужной формы.
Ну, кстати, полюбившийся нам котик, который меня лично просто очаровал, когда я просматривала коллекцию, он же очень хорошо сохранился. Но, я так понимаю, он совсем небольшой по размеру сосуд.
Ну да, действительно, это вообще очень удивительный случай. Ну, эта кошка относительно недавно появилась в нашей коллекции. Дело в том, что я разбирал старые запасы, можно сказать, закрома археологической экспедиции в Эребуне, в которой участвовал, собственно, наш музей. И среди материалов, которые еще не были поставлены на фонд, я просто вот открываю лоток и понимаю, что там сосуд в виде кошки. Я просто глазам своим не поверил, потому что он практически целый. Там чуть-чуть есть небольшие сколы на ушке, на лицевой поверхности, но в целом он, сохранность его просто потрясающая. Там, мы, естественно, его тут же приняли в музейный фонд, у него появился инвентарный номер, мы отдали реставратору, что же там. И выяснилось, что его, естественно, почистили, то есть он буквально приехал с поля у нас, с раскопа, там внутри была еще, были остатки грунта, все это было почищено, приведена кошечка к экспозиционному виду, естественно, она пойдет на нашу выставку Урарту, и оказалось, что те небольшие такие вкрапления такого белого налета, возможно, это как раз не высолы, а краска. То есть, возможно, ушки и глаза этой кошки были окрашены изначально. То есть, это вообще очень интересная история. Это, сразу скажу, это уникальный сосуд в Армении. Вот именно и в целом в урарской керамике подобного мы не встречали. И я примерно представлял себе, почему. Дело в том, что первый раз, когда я взглянул на именно голову этой кошечки, я понял, что это не Урарту точно, что это импортная керамика, и потом мои подозрения подтвердились. В общем, это, скорее всего, такой египтизированный стиль вот именно территории соседней с Египтом, то есть это регион Леванта, который делал как раз керамику по египетским образцам. И вот, скорее всего, это импортный сосуд из этого региона. Он действительно уникальный. Еще его ценность в том, что мы точно знаем, где он был найден, когда он был найден. То есть археологический контекст у нас есть четкий, из какого слоя, как мы его можем датировать. В общем, это блестящий экспонат.
Прекрасно могу понять жителя Урарту, который отправился на свой воскресный шопинг. Там заморские купцы привезли котика или кошечку. Ну, я бы определенно тоже купила.
Ну да, скорее всего, судя по вот небольшому размеру этой чаши, скорее всего, в ней хранились какие-то либо благовония, либо масла, то, что, как правило, продается в небольшом количестве и стоит достаточно дорого. То есть это такая эксклюзивная вещь, можно сказать.
Увидеть фигурный сосуд в виде лежащей кошки и убедиться, что он потрясающий, можно на выставке «Царство Урарту» до 28 января. А на YouTube-канале Пушкинского музея смотрите кураторские экскурсии.
Ну, среди моих любимых экспонатов, если завершаю уже этот вопрос, конечно же, поскольку я уже, сейчас вам скажу, наверное, пятый год занимаюсь монументальной живописью Урарту, первое, что мне приходит в голову, когда мы говорим об урарской коллекции Пушкинского музея, это, конечно же, живопись. И в этом смысле таким знаковым образцом является роспись, такая многоярусная композиция с коленопреклоненным быком перед квадратом с вогнутыми сторонами из экспозиции второго зала Пушкинского музея. Всех призываю посмотреть, потому что это действительно стоит того, чтобы на это взглянуть. Этой живописи 3000 лет, и, в принципе, она сохранила свои оригинальные краски, и это, конечно, великолепно. Понятно, что там приложил руку реставратор, мы даже знаем имя этого реставратора, мы даже знаем, когда он приложил свою руку, но в целом нужно сказать, что живопись Эребуни является такой эталонной. Она сопоставима с находками росписи из всех остальных центров Урарту вместе взятых. Вот единственный центр, который, ну, относительно может соперничать с Эребуни, это еще один урарский центр, это крепость Валтын-Тепе. Но там росписи, они чуть-чуть позже по времени, это уже эпоха Аргишти II, здесь эпоха Аргишти I. Но правда, Эребуни был многослойным памятником, то есть там сохранилась и живопись такая каноничная, культового содержания 8 века до нашей эры. Есть позднеурарские росписи 7 века до нашей эры. Среди моих любимых в этом плане экспонатов это фрагмент росписи с изображением пасущейся коровы. Она абсолютно такая, как будто сделана с натуры, написана. Она жует траву, при этом прислушивается, видно ее ушко. И как сделаны завитки, то есть это абсолютно такая миниатюрная живопись, но при этом нужно понимать, что урарские мастера украшали ей огромное пространство стен, там порядка 2000 квадратных метров приходилось расписывать, и понятно, что такая детализация – это просто за гранью, честно говоря.
Рамиль, спасибо большое за рассказ о коллекции Пушкинского музея, и мы бы хотели перейти вот к какому сюжету. В середине XIX века, как мы знаем, была обнаружена знаменитая царская библиотека Ашурбанапала, где в том числе хранились клинописные таблички с информацией о Урарту. Вот был ли это первый источник о Древнем царстве, и что еще хранилось в этой библиотеке?
Ну да, нужно сказать, что библиотека Ашурбанапала – это вообще крупнейшая сохранившаяся древняя библиотека и древнейшая вообще из всех известных библиотек. Составлялась она примерно в течение 25 лет в ассирийской столице Ниневии по приказу царя Ашурбанапала, который правил в 7 веке до нашей эры. Это вот последний такой мощный, сильный владыка Ассирии. Уже через поколение Ассирия фактически перестанет существовать, погибнет от мечей Мидии и Вавилона. Нужно сказать, что эта библиотека скорее была таким неким архивом. Там собирались самые разные документы. После смерти царя Ашурбанапала фонды были разделены по разным дворцам. Но что самое интересное, когда была взята Ниневия, были сожжены дворцы. Это, с одной стороны, погубило часть библиотеки, которая состояла из папирусных свитков и табличек, сделанных на воске, а для необожженных глиняных табличек это, наоборот, оказалось фактором плюс, поскольку во время пожара они фактически обожглись и стали более крепкими, но, правда, естественно, когда разрушается дворец, падают стены, они, естественно, травмируют памятники. Понятно, что из примерно 25-30 тысяч табличек до нас дошло, там, в лучшем случае, только их часть. Да? И основание этой библиотеки состоялось по приказу ассирийского правителя, который вообще отличался большим интересом к текстам и знаниям в целом. Дело в том, что изначально Ашурбанапала, его отец, ассирийский царь Асархадон, который, собственно, завоевал, присоединил Египет, подразумевал, что его сын Ашурбанапал будет верховным жрецом и, соответственно, обучал его грамоте и различным знаниям. Предшественники Ашурбанапала имели относительно небольшие дворцовые библиотеки, но ни один из владык Ассирии не имел такой страсти коллекционирования текстов, как это было Шурбанапал. Он отправлял многочисленных писцов в разные регионы своей страны, а тогда империя Ассирия простиралась от Месопотамии до Египта. И, естественно, эти писцы изготовляли копии всех текстов, которые они вообще встречают. Кроме того, Шурбанапал заказывал у всех крупных храмовых центров, при которых находились, как правило, архивы, копии текстов, которые затем пересылались ему в библиотеку Ниневии. Иногда во время военных походов Ашурбанапалу удавалось захватить даже целые клинописные библиотеки, которые он также доставлял в свой дворец. Значительную часть фондов этой библиотеки, нужно сказать, что там это было фактически первый прообраз нашей сегодняшней библиотеки. Там была опись, можно было понять, где какая табличка находится. Единственное, что там были не шкафы, а были специальные ниши, в которых в специальных ящиках располагались клинописные таблички. И основную часть этих глиняных книг, если так можно сказать, составляли тексты различных заговоров, пророчеств, ну, опять же, отсылаем к жреческому пути прошлому Ашурбанапала, и магические, религиозные тексты, также и мифологические сказания. Вообще основная часть сведений была и извлечена из шумерских и вавилонских текстов, которые специально обрабатывались целой командой писцов, то есть фактически на Шурбанапала работала целая писцовая школа, которая постоянно трудилась. А библиотека имела большое собрание и медицинских текстов, ну, конечно же, с упором на лечение при помощи таких заговоров, чародейств, то есть там привяжите, не знаю, три волоса с одного быка, с одной стороны быка и так далее, и у вас боль пройдет. Ну да, это, конечно, сомнительно, но тем не менее, даже иногда делали специальные статуэтки, их разбивали, предполагалось, что нужно понимать, что вот в древнем мире болезнь воспринимали как некое проявление злых духов. Нужно было этого злого духа изгнать, и тогда, соответственно, здоровье человека поправится. Ну, и здесь тоже, опять же, есть разные точки зрения. Из-за такого обилия медицинских текстов считается, что, возможно, Ашурбанапал был не столь крепким здоровьем, но, возможно, просто он был достаточно мнительным человеком, в принципе, да, такое возможно. Но единственный факт, который засвидетельствован, то, что в многочисленных своих военных походах Ашурбанапал редко сам принимал участие, хотя понятно, что в царских аналах пишется, что лично царь возглавлял войско, но по факту было так. Ну и также в библиотеке имелись многочисленные списки литературных сказаний, в частности, самые известные таблички с эпосом о Гильгамеше. То есть это древний текст, который сохранился до нас именно благодаря библиотеке Ашурбанапала. Если бы ее не было, мы бы ничего об этом не знали.
Ну, то есть можно сказать, что он и был таким архивистом, да?
Да, был архивистом, но при этом он был очень образованным человеком, что не мешало ему быть очень жестоким, таким мнительным человеком, который мог спокойно пролить реки крови, если это было необходимо.
Давайте теперь поговорим о литературе, посвященной истории и культуре Урарту на русском языке. Что вы можете сказать о ее состоянии? И еще я бы хотела спросить у вас про подборку отдела Древнего Востока для кабинета Пушкинского и о книгах, которые посвящены Урарту и Древнему Ирану.
Да, дело в том, что состояние литературы, посвященной истории и культуре Урарта, у нас следующее. Есть классические труды Бориса Борисовича Петровского, к которым мы постоянно обращаемся. Нужно сказать, что там целый ряд памятников был опубликован впервые. То есть это такие опус магнум, к которым ты все равно отсылаешь, возвращаешься так или иначе. Но потом там есть детские книги, допустим, Ревакион Рубинштейн, Устинта Шибаини или Моисеевой, в Древнем царстве Урарт совершенно замечательная для таких подросткового юношеского возраста, но, естественно, с упором на исторические факты, то есть такие некие исторические повести. Но нужно сказать, что на данный момент, вот после больших публикаций Бориса Борисовича Петровского, то есть где-то к концу 80-х годов у нас практически каких-то больших важных трудов на русском языке, посвященных культуре и искусству Урарту, не публиковалось. С чем это связано? Возможно, просто какие-то основные темы уже были проработаны, в дальнейшем публиковались, допустим, переиздавались труды, допустим, тех же армянских исследователей, допустим, видного историка Рутюняна про, собственно, историю, военную историю Урарту Пианили, или, допустим, вот сборник уже, получается, посмертный Бориса Борисовича Петровского, это 2011 год, где собраны его два основных труда, и плюс еще он снабжен каталогом Эрмитажной коллекции. Вот. И из последних публикаций, наверное, стоит выделить каталоги тех экспонатов эпохи Урарту, которые приезжали из Армении в нашу страну. Они, соответственно, публиковались сначала в каталоге у подножия Арарата, это выставка 2008-2009 года в Эрмитаже, а потом еще одна, но это не чисто урарская история, это вообще был такой хронологический срез культуры древней Армении от самых древнейших времен и до уже Средневековья, там множество участников, была большая выставка, посвященная столетию геноцида армян, это каталог «Армения. Легенда бытия» Государственного исторического музея 2016 год. Вот. И вот с этими работами как бы мы в основном работаем, если из последних трудов называть. Да, и надеюсь, что каталог нашей выставки также пополнит эту копилку литературы об Урарту на русском языке.
Да, Рамиль, как раз хотела немного поговорить про выставку «Царство Урарту. Наследие Древней Армении», которая открывается в Пушкинском музее этой осенью и которую, собственно, вы будете курировать. А расскажите, пожалуйста, будут ли там представлены какие-то уникальные письменные источники или, может быть, будет целый раздел, посвященный письменности и литературе, поскольку мы уже поняли, что в Урарту была довольно богатая культурная традиция в этой области.
Да, дело в том, что это большое событие для нашего музея, для нашего отдела в целом, чтобы вы понимали, насколько это долгожданный проект. Фактически прошло 50 лет с завершения активной фазы раскопок, то есть 1973 год на холме Оренберт, где совместными усилиями Академии наук Армянской ССР и Государственного музея изобразительных искусств открывалась крепость и городище Ирибуни. И, соответственно, у нас так все удачно совпало. Ну, как известно, если много совпадений, то это не случайно, да? Вот, что у нас выставка открывается к столетию со дня рождения Светланы Измайловны Хаджаш. Это многолетняя заведующая отделом Древнего Востока. И долгое время Светлана Измайловна возглавляла отряд Пушкинского музея в составе совместной экспедиции при раскопке Урарской крепости Ирибуни. Такая знаковая фигура, она и египтолог, урартовед. На нашей выставке будет представлено 419 экспонатов самых разных, то есть они будут охватывать значительный хронологический период, начиная от доурарской цивилизации Араратской долины, затем, соответственно, искусство и культура Урарту непосредственно в Армении, и уже постурарская традиция Древней Армении в эпоху ервандидов. И там будут представлены самые разные памятники, начиная от монументальной живописи, ювелирного искусства, металлопластики, керамики, искусства резных печатей, то есть самые-самые разнообразные памятники. И в том числе и памятники письменности, на которые мы планируем
сделать отдельный раздел, поскольку он очень важен для нас. Клинопись — это такой маркер, если угодно, культуры. То есть за пределами Урарту, севернее, у нас такой пояс клинописных культур завершается. То есть это очень-очень важная история, которую царские надписи показывают, и особенности культуры, идеологии царства. И среди памятников там будут представлены, в частности, так называемая каменная летопись Еревана. Это одна из нескольких строительных надписей царя Аргишти I о сооружении крепости Эребуни. Также будет представлен достаточно удивительный, мы его с трудом нашли в Государственном историческом музее, каменный блок, первый вообще, первая находка с холма Оренбёрд, совершенно случайная, в 1879 году обычный крестьянин, житель Еревана, Папак Таравитисов, во время таких сельскохозяйственных работ обнаружил этот камень с клинописной надписью царя Аргишти о строительстве зернохранилища. И вот, получается, со второй половины XIX века этот памятник является первым вообще с территории Эребуни урарским памятником письменности.
Рамиль, спасибо большое, что вы поделились такими удивительными историями. Да, этот мужчина действительно вытащил золотой билет. Ну вот у нас, наверное, остался один последний вопрос, он такого более личного характера, но нам было бы очень интересно услышать ваш ответ.
Какой вы представляете идеальную библиотеку?
Смотрите, идеальная современная библиотека прежде всего должна быть доступна каждому. Знания вообще должны быть открыты всем желающим их получить. Доступность в равной степени относится и к инклюзии, то есть для всех читателей без исключений и ограничений, и с другой стороны к внимательному подходу к каждому читателю. Современная библиотека должна быть, наверное, логично устроена, располагаться в одной локации, чтобы не было такого, когда, чтобы взять книги на абонемент, нужно ехать вообще в другое место, так и библиотека, и абонементы, и хранилище их разделены.
Или в Химки за диссертацией, да?
Вполне такой вариант возможен, да. Современная библиотека, конечно же, должна иметь понятный и актуальный электронный каталог своих изданий, чтобы читатель мог в любой момент обратиться к электронному каталогу и знать всю основную информацию по поводу любой книги, ее наличие, отсутствие, общие ее библиографические данные, в идеале краткую аннотацию с достаточно адекватными тематическими подборками, такими своеобразными хэштегами, по которым можно быстро подобрать тематическую подборку определенной литературы. И чтобы, самое главное, чтобы эти хэштеги работали и не было, допустим, 20 вариаций одной, названия одной и той же темы.
Я просто слышу боль научного сотрудника. Это все очень знакомые запросы, действительно.
Да-да. За этим стоит опыт. Да, ну и идеальная, конечно, современная библиотека должна быть, ну, на процентов 80 точно оцифрована. Бывают такие ситуации, когда приходится работать в режиме цейтнота, и не всегда получается вольготно почитать в библиотеке. Иногда приходится читать по пути на работу, в транспорте и так далее. И для этого как раз цифровая копия книги, журнала, статьи просто спасительна, чтобы вы, как счастливый обладатель читательского билета, не простояли час над сканером и потом до дыр замусолили, да, отсканированный материал, а просто обратились в библиотеку за цифровой копией. Конечно, живую книгу ничто не заменит, это факт. Это и тактильное ощущение, комфорт от работы, сохранение зрения, наконец. Но в случае аврала электронные книги выручают однозначно. А что касается соблюдения авторских прав, тут уже все давно придумано. Вспоминаем про водяные марки библиотек на страницах и иллюстрациях книг. В любой современной библиотеке должен быть просторный, светлый, хорошо оборудованный читальный зал. Никаких столов с протертыми столешницами, хлипкими стульями, одной настольной лампой на троих, сумрачными залами с мигающими лампами и так далее. Чтобы читатель мог сосредоточиться на чтении книги, а не на том, чтобы не стукнуться локтем с соседом. Я лично считаю, что наличие буфета в библиотеке или поблизости нисколько не снижает ее высокий культурный уровень, а наоборот указывает на внимание к читателю. Ну и, конечно же, современная библиотека – это прежде всего люди, которые там работают. Чем больше неравнодушных, радеющих за свое дело работников будет в библиотеке, тем комфортнее, логичнее и лучше она будет функционировать. В равной степени это относится и к читателям, посетителям библиотеки. То есть взаимное уважение и понимание того, куда и зачем вы пришли, а не соревнование, кто громче включит музыку в наушниках с шумоподавлением или чемпионаты по кашлю. Все это как бы не относится к библиотеке, и если это все будет соблюдаться, позволит сделать пребывание там максимально комфортным.
Рамиль, вы сейчас буквально описали наш кабинет Пушкинского. Приходите все в кабинет, мы будем с нетерпением ждать там встречи, и, Рамиль, вас надеемся увидеть уже на вернисаже вашей выставки. Так что до новых встреч и еще раз благодарим вас за такую продуктивную беседу насыщенную.
Спасибо. Ходите в библиотеки и читайте книги.
Друзья, узнать подробности о кабинете Пушкинского и послушать другие выпуски подкаста «Фронтиспис» можно в социальных сетях музея, а также на сайте kabinet.pushkinmuseum.art.